Глава третья. Ах, да, простая пехота, бедные попрошайки. Тит Макций Плафт. Рязанский ареал, бывшая Рязанская область, Россия. 2051 год, 15 апреля, суббота. 6:00 по московскому времени. Звон старого будильника разорвал в клочья утреннюю тишину. Спящая девушка с трудом открыла глаза и поморщилась. Режущий слух глаз настольных часов хоть и прогонял сон, но совершенно выводил из себя. Она попыталась нащупать его на прикроватной тумбе, но тонкие пальцы наткнулись на... Сначала на кожу черной куртки, потом на джинсы. Разум постепенно прогревающийся, словно двигатель, разом завелся от удивления и мимолетного испуга. Девушка потерла ногой об ногу, убеждаясь, что даже носков на них нет. Она легла на спину и обнаружила, что и привычная красная рубашка отсутствовала. Ее сменила ушитая мужская футболка 58 размера. Агрегат, как и возможное средство дистанционного отключения, находился на столике в другом конце небольшой комнаты постоялого двора. Девушка села на кровать, пальцы ног коснулись чего-то лежащего на полу. Она посмотрела вниз и увидела пару кроссовок. Спросонья, не придумав ничего лучше, она схватила один и запустила в будильник. Тот, не выдержав такого варварского обращения, слетел со стола, ударился о пол, жалобно писнул и затих. Девушка встала и подошла к столу, на котором, кроме злосчастных часов и пары револьверов в кобурах, стоял перевернутый таз, выгнутое дно которого венчала записка, написанная неразборчивым врачебным почерком. «Скотс, обубыривайся побыстрей и жди меня. Есть работа. Кстати, будильник не наш. Хозяева под честное слово отдали». Девушка глянула на круглую металлическую тушку механизма, та не подавала признаков жизни. Впрочем, дальнейшая его судьба волновала ее в последнюю очередь. Главным вопросом оказалось стереотипное «Что вчера было?». Подобными вопросами обычно маются по утрам участники масштабной операции по поглощению алкоголя в особо крупных размерах. Вот только голова, хоть и мутная от раннего пробуждения, была в порядке, во рту не было ужасного привкуса, да и отчим, который непременно участвовал бы в этом действии, не валялся в данный момент на противоположной койке, а даже ушел еще ночью, оставив записку. Впрочем, и повода для загула не имелось в ближайшей перспективе. Вздохнув, Скутала принялась выполнять отчимов наказ и стала приводить себя в порядок перед треснувшим мутным зеркалом. Что же, лицо, доставшееся ей при трансформации, оставалось довольно-таки миловидным, только две царапины на левой щеке немного портили вид. Умывание состояло из ныряния лицом в тот самый тазик с теплой водой, которую расторопный хозяин предоставил за пару бронзовых, и съедением куска хлеба, дабы избавиться от запаха изо рта. Чистить зубы было банально лень, да и зубной порошок приходилось экономить, стоил тот дорого, а пасту вообще не достать, за тюбик берут как за цинк семерки. В общем, физиономия была приведена в полный порядок довольно быстро. Краситься она не любила. Как была пацанкой до, так и осталась ею после. Ну и стоила косметика соразмерно пасти и прочим предметам давно сгинувшей химической промышленности. Единственным из пристрастий нормальных женщин, которое она заметила у себя, это любовь к украшениям. Но и тут все вышло довольно своеобразно. Каемка и мочка левого уха были утыканы разнообразными серебряными гвоздиками, колечками и прочим. На левом же висел скромный гвоздик с куском малахита. Она сняла майку, бросив ту примерно в сторону кровати, оставшись в одних трусиках и идущей поперек груди повязки, прижимающей вату к левому плечу. Девушка осмотрела эластичные бинты и обнаружила, что те были свежи, хотя она помнила, что не меняла их. Понятно, что отчим и повязку сменил, и одежду аккуратно сложил, и переодел ее спящую, но как она могла просто так взять и отключиться? Версий было не так уж и много, и связанные с алкоголем отпадали сразу. Натянув потертые черные джинсы, девушка решила, что уточнит у Кузьмы подробности вчерашнего вечера. Закончив процесс облачения накидыванием черной кожаной куртки поверх красной рубашки, она почти завершила процесс подготовки. На спине куртки красовался рисунок, знак принадлежности, именуемый колором. Облаченный в терновый венок стального цвета, человек в рясе и капюшоне, скрывающем лицо, держал меч, пронзающий лежащего у ног шакала, раскрывшего пасть в предсмертном вопле. И своеобразной вишенкой на торте по кругу шла надпись на немецком «Tut mit uns». На правом плече красовался одинокий погон, взятый из какого-то музея в Москве. По Поверх него ложился кожаный патронтаж, идущий к поясу. Он крепился карабином и держал подсумок с парой магазинов. На поясе висели две кобуры, причем левая была сделана как ножны, и револьвер там лежал рукояткой вниз. Плюсом шла пара креплений под гранату для подствольника и короткий нож, который чаще всего использовался для нарезки бутербродов. Закончив с процедурой одевания, которая была в разы длиннее утреннего туалета, Скут подошла к большому окну с деревянной рамой. Открыв не без усилий внутреннюю и внешнюю створки, она уперлась руками в подоконник, перевесилась через край и уставилась на вид пробуждающейся деревеньки. Небольшая аграрная община с совершенно нелепым названием «Путь Ленина» постепенно просыпалась. По грунтовой дороге, идущей между домов, прополз старый трактор, да мимо неторопливо прошел человек с ведрами. Но по большей части местные еще спали, их день начнется немного позже. Они-то точно высыпаются, в отличие от нее. Скутулу глянула вниз и обнаружила, что ее байк стоял под окном, а не в гараже. Внезапно послышался гул, и на дорогу вывернул старый побитый временем «Жигуль-семерка» и мотоцикл, тарахтящий убитым двигателем на всю улицу. Подъехав к ничем не примечательному дому, в котором, как хорошо было известно девушке, находился центральный пункт изготовления и распространения забористого деревенского самогона, машины остановились. Из «Жигулей» вылезли двое помятых мужиков, напоминающих рабочих со старых агитационных плакатов. Байкер выглядел более презентабельно. Коричневая куртка с нашитыми на ней стальными пластинами, дорогие на вид пластиковые наколенники и налокотники, меж пластин виднелась пластиковая кераса, судя по всему, довоенная. На плече висел финский клон АК. Рабочие, оставив свои автоматы, именуемые в народе как весло и огрызок, двинулись прямо к ларьку. Мотоциклист же беспечно отложил оружие и спокойно сел на голубой капот, вытащив из-за пазухи пачку сигарет. Закурил, сделал затяжку, расслабленно окинулся назад. На Скут пришельцы внимания не обратили, поскольку цель их визита была им более интересна, чем какая-то девушка со странными волосами цвета фуксии, высунувшаяся в окно. Двое из ларца подошли к домику и разделились. Первый зашел внутрь, бухтя нечто вроде «Михалыч, наливай!» Второй остался подпирать стену.
«Михалыч! Миха... Какого х...»
раздалось из хибары, затем что-то глухо и влажно хрустнуло.
«Леха!»
с подозрением спросил стоящий у входа. Не дожидаясь ответа, повторил громче. «Леха!» Вновь не получив ответа, рванул дверь на себя и замер, практически уткнувшись лицом в ствол дробовика.
«Привет от Лаудаева!»
Пробасили из темноты, и последнее, что заметил застывший в ужасе человек, был отблеск безумия в карих глазах убийцы. Винчестер грохнул, звук выстрела сорвал вуаль спокойствия со спящей деревеньки, а голова несчастного разлетелась сотнями осколков, забрызгав окружающие предметы красным. Тело осело на колени, из артерии хлестала кровь, гонимая сердцем, не успевшим остановиться. Байкер застыл, глядя на падающего товарища и на выходящего из дверного проема мужика в такой же, как у Скутал, куртке с калором и идущими крест-накрест патронташами с патронами к дробовику. Пришлый рванулся было к автомату, но девушка, поняв замысел отчима, выхватила из-за пазухи пистолет и сделала несколько выстрелов, не давая противнику приблизиться к «Жигулям». Бедняге ничего не оставалось, кроме бегства. И он, зная, что из гладкоствольного оружия в него не попасть с большого расстояния, бросился к мотоциклу.
«Скотс, брать живьем!»
— крикнул отчим, кидаясь к своему байку. В то же время беглец завел свой и уже начал движение. Поняв, что намечается погоня, девушка, схватив со стола мотоциклетные очки, выпрыгнула из окна и также оседлала свой Урал. Кет ударил по стартеру, двигатель заурчал. Выводя мотоцикл со двора и попутно пытаясь застегнуть куртку, девушка присоединилась к начинающейся погоне. Беглец уже набрал скорость и теперь мчал по проселочной дороге в сторону спасительной трассы М5 «Урал», на которой он сможет оторваться. Точно сможет. Парень надеялся на это и мысленно заклинал мотоцикл спасти его от неминуемого. Нет, не от гибели, хотя навернуться на полном ходу и сломать шею сейчас было бы предпочтительней. Человек, который, казалось, сошел с довоенного плаката о брутальных бородатых бодибилдерах, в страхе бежал от двух психов, уготовивших ему участь гораздо более страшную, чем обычная смерть. В голове пульсировала одна единственная мысль – что они со мной сделают? Вариантов было множество – от сжигания заживо до знакомства с набором стоматологических инструментов. Он обернулся и увидел идущих следом всадников. Убийца его товарищей выглядел так же, как и раньше. Та же кожаная куртка, крест-накрест лежащая на груди патронташи, цепь, вьющаяся вдоль правой руки, и глаза. Жуткий, пылающий безумием, вперемешку с яростью глаза человека, потерявшего все. Многие из его круга слышали про этот взгляд от редких счастливчиков, которым удалось убежать, скрыться, выжить. И все готовы были пустить себе пулю в лоб, лишь бы не попасть живым в руки безумному мстителю. Когда беглец вновь взглянул на дорогу, то понял, что совершил фатальную ошибку. С трассы навстречу выруливал бронетранспортер. Беглец не услышал вовремя гул его двигателя по вине рева собственного мотора и помутнивший рассудок паники. В критических ситуациях люди бывают способны на вещи, которые не смогли бы повторить в обычное время. Даже рефлексивный и медлительный человек способен молниеносно среагировать на опасность. Но разум, сминаемый паникой, словно камень, попавший между шестерней, не дающий адекватно реагировать на угрозы, просто-напросто застыл. Удар пришелся в торец бронированной машины, после чего мотоциклист, вылетев из седла, ударился грудью аккурат об окошко бойницы, а затем покатился по сухой земле. Преследователи неторопливо и даже вальяжно подкатили на своих Уралах к месту ДТП. Из командирского люка показалась бритая голова, а затем и торс мужчины средних лет, который с искренним недоумением уставился на пытающегося подняться мотоциклиста. Спустя несколько секунд, под аккомпанемент нелицеприятной ругани в адрес кого-то одного и всех одновременно, открылся десантный люк, и наружу выбралась девушка в камуфляжной спецовке и стетсоновской шляпе, из-под которой виднелись собранные в хвост и повязанные бантиком рыжие волосы. В левой руке она сжимала монтировку. Быстро определив виновника происшествия, она подошла к нему и от души врезала тому по спине своим грозным оружием, не давая подняться. Глухо треснул пластик. Бедолага зарылся лицом в пыль, но от второго удара разъяренной фурии его уберег недавний преследователь. Рейтар ловко перехватил занесенную руку и укоризненно проговорил. «Эй, Би, я, конечно, все понимаю, но дай же уж мне с этим разобраться!» Говоря эти слова, он с удовольствием наблюдал, как злобная гримаса на лице девушки сменяется удивлением, а затем и смущением. «Кузьма?» — потрясенно прошептала она. В это время лежащий в пыли мужчина попытался вновь встать и сбежать, пользуясь всеобщим замешательством, но навалившаяся на спину тяжесть и приставленный к затылку холодный 6-дюймовый ствол вороненого револьвера внесли в планы некоторые изменения. Скутала была не из тех, от кого можно легко скрыться. Кузьма отнял у Эпплблум монтировку и легонько постучал ее по затылку беглеца. Тот быстро перевернулся на спину, с ужасом уставившись на стоящих над ним людей.
«Уважаемый, что же вы так дергаетесь?» — начал Рейтар участливо. «Сразу за оружие схватился, а потом еще и летел как ненормальный. Но зачем же так?»
Пленник не ответил, пытаясь разглядеть в глазах противника прежние безумные искры, но увидел лишь скуку.
«И людям хорошим машинку помял. Нехорошо это, нехорошо. Ведь знаешь прекрасно, что так и так тебя поймают. Не я, так другой, менее добрый».
«Па, кончай разглагольствовать, объясни, наконец, кто эти... эти...» — перебил его Скуталу.
«Блин, любишь же ты торжественный момент испортить!»
С наигранной обидой буркнул Кузьма и выудил из-за пазухи сложенный вдвое лист бумаги.
«Значится так. Варламов Семен Викторович, 2013 года рождения, разыскивается за пособничество банде Глеба Чмары и кражи транспортных средств. Вот и рожа его!»
Он ткнул стволом Маузера в расплывчатую фотографию.
«25 серебряных за живого».
«А те двое?»
«А те?»
Он полез во внутренний карман куртки за новым листом, вынул его и подал девушке.
«Борис и Андрей Морозовы, братья, обвиняются в убийствах, участии в грабеже караванов и мелких общин. 30 серебряных за голову каждого. Новый завет наоборот».
Рейтар обернулся на звук приближающегося автомобиля и засмеялся.
«Гляди-ка, вот и римляне во главе с самим царем Иродом пожаловали».
Все обернулись на рев приближающегося раздолбанного голубого запорожца, в салоне которого сидели три вооруженных мордоворота и глава местной общины администрации. Полчаса спустя. В небольшой комнате за чашкой чая, точнее за той неудобоваримой бурдой, которую выращивали местные и гордо называли чаем, сидели две старые подруги, ставшие в этом мире названными сестрами, и вели неторопливую беседу. Поговорить им было о чем, ведь они не виделись уже 3 месяца. Случайный свидетель, услышавший их разговор, ничего не смог бы разобрать, ибо речь шла не на привычном для здешних краев русском, равно как любом другом земном языке. Девушки общались на своем родном наречии, которое уже постепенно начали забывать.
«Слушай, «А что за лысый тип из БТРа торчал?» — спросила фиолетоволосая ритарша, откидываясь на спинку стула.
«Скотс, ты что, забыла? Это же Вадик, мы с ним на Новый год приезжали, помнишь?»
«А, этот? Помню.
Над ним еще Кузьма подтрунивал 1 января.
Над тобой, кстати, тоже.
Не напоминай».
«А нефиг было так нажираться вечером!»
«Говорю же, не напоминай!»
Обе девушки разом притихли, когда входная дверь заскрипела несмазанными петлями. В помещение вошел Кузьма Малахитов, ритар и по совместительству отчим 2 веселых подружек. На лице его читалась скука и полное разочарование в жизни. Бросив на стол увесистый холщовый мешочек, металлически лязгнувший содержимым при падении, он протопал к кровати, не раздеваясь, рухнул на жалобно застонавшие пружины, закинул ногу на ногу и, положив ладони под голову, уставился в потолок.
«Надоело», — медленно сказал он, глядя куда-то в пустоту.
«Надоело».
Девушки переглянулись и одновременно спросили.
«Что?»
«А то». «Скучно стало», — вздохнул Кузьма. «Раньше ведь как было? Скуц, помнишь Смирнова? 2 года назад мы его ловили.
Которого сожгли потом?»
«Ага. Погоня была как в кино, верно?»
«И выделывался ты перед ним тоже как в кино».
Девушка поморщилась. «А потом ты изжег его как в кино».
«Или как в прошлом году, Фадеева брали».
«А как же?»
Язвительно фыркнул Скуталу и, подняв правую кисть, потрясла ее в воздухе. На ладони красовался шрам от ножа.
«Между прочим, мне он на память сувенирчик оставил».
«Ага. Только рубец выглядит так, будто ему уже 10 лет».
Рейтар усмехнулся.
«А вот от первой раны у тебя и следа не осталось».
«А то, что неделю назад нас чуть не подстрелили, это уже не считается?»
Возмущенно рявкнула она, сдергивая с плеча куртку и демонстрируя повязку.
«Ну не пристрелили же. Да ты, собственно, сама виновата».
«Что?»
Взвилась Рейтарша, резко дернулась назад, забыв о неустойчивости стула, стоящего на 2 ножках. Стул зашатался, но Скут каким-то чудом удалось сохранить равновесие.
«И у вас все время так весело?»
Невинным тоном поинтересовалась Эппл Блум, желая сменить тему и хоть как-то поучаствовать в разговоре.
«Нет. Еще мы поем!»
— невозмутимо ответил Кузьма.
«Вот только петь больше нечего», — вздохнула Скутулу так, как будто ничего не случилось. «Кстати, Эйби, колись, ты ж по делу сюда прикатила».
«Верно», — оживилась та.
«Я хотела попросить вас свозить меня кое-куда».
«И что это за место?»
— меланхолично поинтересовался Малахитов.
«Парковка у торгового центра, что на окраине Рязани».
Подруга с отчимом посмотрели на нее удивленно и испуганно.
«Ну все, зовите санитаров. Кое-кому Белочка пришла», — буркнул Кузьма, поднимаясь с кровати.
«Ты совсем сдурела. Это же чертог. А ты предлагаешь туда на рейтах смотаться? Но...»
«Согласен. В рыск уходить по нахалке. И к тому же на рейтах не дело. Нарвемся на аномалию и все, поминай, как звали».
«Чертог южнее начинается», — начала оправдываться девушка. «А там окраина. Даже шаровух нет. Делов-то всего на 30 минут, не больше».
«Что хоть за торговый центр-то?»
— поинтересовался Рейтар, которого охватило любопытство. Куда же это потянула его приемная дочь?
«Мол, М5».
Час и 1 чашку чая спустя. Война.
Что есть война? Это героизм на поле боя? Это победа и радость?
Нет, это смерть.
Смерть от штыка, пули, снаряда, голода, дизентерии и других болезней. В первую очередь, это смерть. Всадники апокалипсиса, война, голод, чума — это лишь авангард конца, лишь его предзнаменование, а следом за ними, по телам миллионов, собирая кровавый урожай человеческих душ, идет смерть. Перед 3 путниками открылся вид, который можно было бы назвать идеальным для композиции «Реквием по мечте». Чем ближе к чертогу, тем серее и мрачнее становился пейзаж. Природа хоть и брала свое, но дух смерти просочился в эти земли на века. И, как назло, погода совсем испортилась. От города ничего практически не осталось. Удар пришелся в центр. Взрывная волна уничтожила здание, а остальное же добило время. 2 мотоцикла съехали с основной дороги, усеянные остовами машин, навсегда оставшихся в пробке на проселок. Обширный частный сектор выглядел не лучше, чем город. Дома были покинуты, на некоторых виднелись следы бушевавших здесь пожаров. Миновав его, они выехали на задний двор огромного торгового центра. Большая, заасфальтированная парковка была заставлена проржавевшими кузовами автомобилей. С многих оказалось снято все, что можно было снять. АЗС,
а точнее то, что от нее осталось после детонации подземных резервуаров, виднелось поодаль. Два панельных домика, стоящих здесь для рекламы строительной конторы, также были частично разрушены временем. Эпплблум постучала отчиму по плечу и показала рукой на подъемные ворота жалюзи, куда раньше подъезжали грузовики с товарами. Малахитов, кивнув, направил свой рейд прямо к ним. Через минуту они остановились и спешились.
«Погода портится, как бы грозы не было», — мрачно буркнул Кузьма, глядя в небо через стекла поляризованных очков.
«Можете укрыться в здании, там безопасно, проверяли», — сказала Иби, возясь с поднимающейся створкой. «Я тут долго возиться буду».
Рейтары переглянулись. «То есть оставить тебя одну?»
«Не, я буду внутри. Провожусь с зажиганием. Ничего не случится», — отмахнулась девушка.
«Как знаешь»,
— синхронно ответили рейтары и, закатив мотоциклы под крышу, направились к входу. Если у слова «погром» имеется визуальное воплощение, то первый этаж торгового центра М5 подходил под эти стандарты на все 100. Мародеры разграбили его нещадно. Все стеклянные витрины были выбиты, пол был усеян мусором, кое-где виднелись чьи-то скелеты.
«Все украдено до нас», — произнесла Скутала нараспев.
«Это да», — хмыкнул Кузьма. «Глянь, даже банкоматы обчистили».
Мужчина подошел к развороченным металлическим корпусам терминалов, наклонился и выудил из глубины рыжую бумажку.
5000. «И на кой этим идиотам деньги?»
«Ну, я видел разграбленный магазин разных игрушек для извращенцев, так что...»
«Так что можем присуждать премию Дарвина здешним баранам». Перебил он ее. «Давай-ка и пройдем дальше. Может, нароем что?»
Так и сделали. Только вот давнишние мародеры вынесли все подчистую, кроме мебельного отдела. Правда, чтобы узнать это, пришлось пройти весь комплекс из конца в конец. Естественно, освещения не было, но часть потолка обрушилась так, что света имелось с избытком. Рейтары шли очень осторожно. Чертог, даже его окраина, место опасное.
«Пап, а что было вчера вечером?» — вдруг спросила девушка.
«Не помнишь?» «Хм». Он на мгновение задумался. «Хоть я и не удивлен».
«А поконкретнее?»
«Поконкретнее? Рана загноилась». Кузьма сплюнул. «Эскулап, что тебя тогда штопал, не прочистил ее до конца, вот и пошел процесс. Хорошо, хоть у коммуняк, доктор хороший. Напоил тебя и операцию сделал. Кстати, голова не болит?»
«Нет».
Они дошли до противоположной стены и убедились в том, что премию Дарвина можно выдать еще одной группе людей, взломавших терминалы и здесь. Окон тут почти не было, слабый свет едва рассеивал мрак. Стояла полная тишина, но неожиданно Кузьма замер и настороженно стал рассматривать стену. Его беспокойство не ускользнуло от внимания напарницы.
«Что случилось?»
— спросила Скут и сама принялась изучать усыпанную отверстиями стену.
«А ты приглядись. Такие отметины могли оставить только пули. Перекрытие тут дохленькое, но все-таки. А вот тут, тут и тут...» — он указал пальцем на отверстие побольше, как будто из пулемета Владимирова стреляли.
«Не он ли?»
— спросила девушка, махнув рукой в сторону выхода.
«Твою же ж мать!» — выдохнул отчим.
В дверном проеме, въехавший на полкорпуса в здание, стоял проржавевший БТР-80. Они молча подошли к машине и сразу поняли причину, по которой ее бросили. Корма бронетранспортера оказалась разворочена взрывом. На броне лежали обугленные кости.
«А, водила. Сгорел заживо», — пробормотал мужчина. «Давай глянем, что у нас там на улице».
Там их ждала поистине впечатляющая картина. Сразу перед зданием стоял сгоревший танк Т-72 с оторванным взрывом боезапаса башни. Рядом стояли несколько броневиков, тоже подбитых, но не сгоревших. Имелись на парковке и другие военные машины. Еще пара находящихся в разной степени сохранности БМД-2 торчали поодаль. На одном из них, частично раздавив, стояла еще одна 72-ка с оторванным катком. Чуть ближе ржавой грудой красовался БМД-3, разорванный двумя попаданиями в борт.
«Что тут было?» — спросила девушка озадаченно. «Вторжение?»
«Нет». «Это свои», — буркнул Кузьма и подошел к прошитым во многих местах БТРам.
На борту одного из них было выведено кровью. «Смерть полицаям!»
«Вот эти!»
Он постучал стволом автомата по почти стершейся эмблеме. «В ваны!»
«Внутренние войска МВД!» «Вот те!» Он указал на БМД. «Местная десантура!» «И ставлю свой рейд против старых портков!» «Что те!» Мужчина кивнул на танк без катка. «Ребята из какой-то воинской части!»
«А чего это они так?»
«Не поделили добычу. Если хочешь, пошарься по остовам и найдешь товары из местных магазинчиков».
Он выудил из-за пазухи портсигар. И гражданских они тоже в расход пустили. Скутулу проследила за взглядом отчима и поняла, о чем он. У той самой пробитой пулями стены лежали кости, много костей. Судорожно вздохнув, она вынула такой же серебряный коробок и выудила из него тонкий, но все равно толще раза в три, чем обычная сигарета, табачный сверток. Они почти одинаковыми движениями прикурили и затянулись. В отличие от сигарет, сигары не требовали вдыхать дым в легкие. Достаточно было набрать его в рот и смаковать, словно дорогое вино, пока он не потеряет вкус. Раскуривая кубинскую, непонятно как попавшую сюда сигару, она подошла к боевой машине десанта, желая заглянуть внутрь. Желание сразу отпало, когда она увидела останки еще одного мертвеца, который когда-то пытался выбраться из горящей машины. Кто-то, из понятных лишь ему одному побуждений, прибил большим гвоздем к обгоревшей голове голубой берет. Тот выцвел и облез, но на нем еще сохранился знак ВДВ.
«Кажется, я знаю, кто вышел победителем из этой зарубы», — пространно изрек Малахитов.
«И кто же?»
«Вояки». «Тут только один танк из их парка», — он вздохнул. «Приехали, перебили десантников и сами начали грабеж. А десантура, возможно, хотела гражданских спасти от ментов. Но это мы уже никогда не узнаем».
«Не могу понять. Они же свои друг другу. И сцепились. Зачем?»
«Ты живешь тут уже 15 лет. А до сих пор не поняла? Нет тут своих. Чужие все». Он нахмурился. «Да и чего, в общем-то, ожидать от людей, которых грабило собственное правительство, и которые с удовольствием позволяли себя грабить?»
«Ты это уже рассказывал. И про солдат, которых опустили ниже плинтуса, а потом послали воевать. О полиции, которую боялись больше, чем бандитов. И про элиту. И про все. Ты мне рассказывал», — выпалила она резко. «Но...»
«Но ты не можешь понять, я знаю. Просто... таковы были люди тогда».
Кузьма приобнял девушку за плечи.
«Я сам не понимаю, как люди могут быть такими тварями».
Она не заплакала, нет, просто расстроилась. Реалии нового времени ей пришлось испытать на себе не раз, но даже в эти времена, когда весь мир стал одним большим фронтиром, ей ни разу не приходилось сталкиваться с подобным.
«Залазь на машину, быстро!» — внезапно крикнул отчим, отпрянув назад и вскидывая автомат.
Скутулу обернулась и увидела вальяжно идущего к ним вепря. Это был необычный лесной кабан. Тварь, обитающая преимущественно в чертогах, была тем самым мутантом, о которых писали книги перед войной. Крупнее обычного кабана, он имел более толстую шкуру и был практически слеп. Неповоротливый, он мог бежать достаточно быстро, чтобы догнать и убить человека. И сейчас зверь как раз переходил с шага на бег. Рейтары залезли на остов боевой машины и взяли на прицел массивную тушу, которая разгонялась все быстрее. Затрещали автоматы. Тяжелые пули ударили в тело вепря, разрывая плоть, сбивая с темпа, но это оказалось явно недостаточно. Мутант лишь рассвирепел и прибавил скорости. Скутула прицелилась и выпустила из подствольника осколочную гранату. Раздался хлопок, люди, не сговариваясь, ухнули в люки БТР. Граната ударила в корпус свиньи, разнося живучую гадину в клочья.
«Все-таки готовить ты так и не научилась», — насмешливо хмыкнул Кузьма, вылезая из машины и глядя на последствия взрыва.
Тушу разорвало надвое, воняло паленым мясом и шерстью.
Такую кучу жратвы испалило.
«Пошли уже!» Короткий спринт с препятствиями через здание торгового центра вымотал их, но ничего другого не оставалось. На горизонте маячило свинячье подкрепление. Хоть кабаны и не были стайными хищниками, они всегда приходили на людской запах или шум выстрелов. И в этом случае лучшим решением было просто бежать. Зачем рисковать жизнью и тратить дефицитные патроны на тварей, мясо которых все равно не годилось в пищу? Эпплблум выкатил на парковку БРДМ с установленным вместо башни пулеметом, известным по многим кинофильмам. Она уже собиралась подать сигнал друзьям, чтобы те возвращались, как вдруг из выхода ТЦ, будто ошпаренные, вылетели рейтары. Они размахивали руками и кричали что-то о кабанах. Стоило им юркнуть в ворота склада, как из-за угла здания показался первый свин, а за ним второй и третий. На этот раз голод переборол нежелание охотиться в стае, и вепри решили поохотиться вместе. Впрочем, этой троице не суждено было сегодня полакомиться человеческим мясом. Фашина блока стволов начала свое неумолимое вращение, а потом извергла струю свинца, растерзавшую зверей, будто картон. Некоторое время спустя.
«Куда ты теперь?» — спросил Малахитов, наливая в кружку чай из термоса.
«На юг», — ответил Эпплблум. «Машинку-то надо доставить. А вы?»
«Не знаю.
Мужчина пожал плечами.
«Скотс, есть идеи?»
«Нефу», — ответила Рейтарша, жуя шоколадку, найденную в разбитом БТР.
«И у меня нет».
Он отпил чай и блаженно улыбнулся.
«А что, есть идеи?»
«Ну, можно и на юг», — пожал плечами Эйби. «Юрич сказал, что вас можно привести».
«Да ну, приглашаешь?»
— покосился мужчина. «Приглашаю», — подтвердила девушка. «Вам не придется тратиться на жилье, и Скутс долечится».
«Это можно»,
— произнес Кузьма нараспев.
«А ты что думаешь?»
— обратился он к напарнице. «Мовно, мовно», — пробубнила она с набитым ртом. «Но», — продолжила девушка, проглотив шоколад, — «это несколько суток в седле будет. Стоит ли?»
«Без разницы. Надоело мне тут. Поехали».
На то мы порешили. Неспешно свернув лагерь, они забросили все сумки в люк бронемашины и оседлали своих железных коней.
«Слушай, а откуда миниган-то?» — спросил Рейтар,
узабирающийся в люк мехвода Эпплблум. «Уже стоял. Соловей рассказывал, что партию таких красавцев аккурат перед войной закупили. И это микроган под пятерку».
«Да, мало им было итальянских чайников».
Машины выехали на трассу и остановились у выцветшей зебры пешеходного перехода. «Ну что, кто первый до следующей деревни?» — задорно крикнула Скуталу.
«Ага, последний платит за всех», — поддержал ее Малахитов.
«На счет три!» — девушка подняла руку. «Раз, три!» — выпалил Рейтар и выжал газ. Его мотоцикл, взметая пыль, рванул вперед по дороге. «Никогда честно не играет, подлец!» — крикнул Рейтарша весело и сама рванулась с места. А следом, не торопясь, поплелся бронеавтомобиль. Вперед, на юг. Примечание автора. Как стало уже понятно читателю, действие рассказа происходит в постъядерном мире. По большей части от бомбардировок пострадали лишь города и места базирования армейских частей. Остальные же территории не подверглись серьезным разрушениям и загрязнениям. Исключением являются немногочисленные радиоактивные дожди. Кроме того, за 34 года, прошедших после войны, радиационный фон существенно снизился и не превышает допустимых значений. Исключение – пятна радиационного заражения. Города, даже не подвергшиеся ударам ядерным, бактериологическим, химическим оружием, в силу ряда причин обезлюдили и изобилуют такими пакостями, как электромагнитные аномалии. Мутантов там нет, ибо не успели, зайцы размером со свинью и собаки о трех головах не в счет. За ужасный вид и мерзопакостные свойства города были прозваны чертогами. Исключениями являются оазисы, территории, которые война не затронула вовсе. Именно там сейчас сосредоточены остатки современной цивилизации. Спешу заметить, что оазисов на территории РФ и СНГ нет.